Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы читаем Ветхий Завет с преподавателем кафедры теологии Горного университета Дмитрием Борисовичем Осиповым. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Напомню, что в прошлый раз мы открыли интереснейшую книгу «Судей Ветхого Завета», ну и начали про нее говорить, про то, из чего она состоит, как все это было. Ну и сегодня про природу происхождения идолопоклонства и вообще про структуру, так как это важнейшее, мне кажется, элементы для того, чтобы вообще понять, как устроена эта книга и понять те события, которые в ней происходят. Вот давайте сегодня об этом и поговорим.
Значит, я вкратце напомню, что в прошлый раз мы перешли к книге Судей. Это события, которые охватывают период, ну, около 4 столетий между завоеванием земли обетованной и появлением еврейской монархии, то есть появление первых царей, царя Саула, когда... И мы с вами говорили, что, собственно, в истории вот этих древних евреев можно выделить три этапа. То есть первый этап – это когда они являются кочевниками. Вот они, то есть, ну, представьте себе, вот как живут кочевники. Да? Вот кочевой народ, кочевой этнос. Они с Моисеем, значит, кочуют 40 лет по пустыне. И потом, когда они вторгаются в землю обетованную, они еще имеют психологию, образ жизни их не меняется, они кочевники, это, так сказать, да? Но дальше книга Судей описывает уже второй этап их жизни, когда, ну, происходит разделение земли, и они оседают на землю и переходят уже к земледельческому и скотоводческому образу жизни. Это уже, знаете, большая разница.
Ну, то есть понятно, что нужно какое-то время для того, чтобы сменился менталитет.
Да.
То есть не одно поколение должно.
И это вызывает смениться. Колоссальные изменения в их жизни, колоссальные изменения их ментальности, конечно. А потом, когда уже книга Судей завершается, и это уже эпоха Самуила, эпоха Саула, дальше царя Давида, это вот все уже эпоха, когда появляется единый политический центр, объединяющий все еврейские колена.
Да, и вот в этот, надо дожить до этого.
Да, 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 да. И вот в этот период судей, соответственно, они, у них нет единого политического лидера, они раздроблены. Они, собственно, представляют собой такой союз, конгломерацию племен. Вот как в русской, в повести временных лет, помните, там были кривичи, родимичи, поляне, древляне, да, вот точно так же здесь, только там колено Вениамина, колено Иуды, колено Ефрема и так далее.
Да, мы говорили о том, что наша книга временных лет написана вот ровно по той же логике, что и книга Судей библейская.
Очень близко, очень близко. И мы-то как раз подошли к тому, что нас интересовал вопрос, почему же книга Судей описывает, что когда... Евреи были в пустыне, когда они же вели завоевания. Они были монотеистами, они действительно верили в единого Бога. Но потом уходит из жизни поколение, которое помнило это завоевание, и в их жизни начинаются изменения, потому что они, как написано, начинают чтить Ваалов и Астарт. Что это такое, я сейчас поясню. При этом они не оставляют служение Господу, потому что есть Яхве, это единый Бог всех евреев, всего древнего Израиля. У него там святилище, значит, все, то есть это сохраняется, левиты, священники, которые приносят жертвы, но при этом никто не видит проблемы в том, чтобы поклоняться каким-то божествам, другим божествам.
Ну, местным, на территории местным. Почитаемым.
Да, 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 да. Куда пришли? И мы сказали, что этот факт, он характерен для не только для эпохи судей, а когда появляются цари, ничего не меняется. То есть, по сути дела, это явление... сосуществование, так сказать, вот этих вот религиозное, да, в их мышлении веры в единого Бога с верой в других богов окрестных, которых тоже надо почтить, он существует вплоть до Вавилонского плена. И только в Вавилонском плену евреи становятся монотеистами. И поэтому, то есть это следовательно, корни этого явления, с которым бились пророки на протяжении столетий, да, они заложены вот в этой книге. В книге Судей. Значит, я прочитаю еще вот эту вот строчку, где об этом говорится, это книга Судей, вторая глава, да? Значит, когда восстал другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал в Израиле, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, да? Стали служить Ваалу и Астартам. Обратились к другим богам, богам народов, окружавших их. В чем причины этого явления?
Ну, разве не в том, что вот самое первое поколение, которое видело все деяния, которые еще вот завоеватели, они не смогли каким-то немыслимым образом передать своим детям основы веры, вот фундаментальность, что ли?
в каком-то смысле они передали. Про передачу веры говорится, потому что последующие поколения, они не забыли о Боге, они не забыли об этих событиях. У них было святилище, у них была религиозная традиция, ничего никуда не делось. Надо иметь в виду, что, очевидно, в этот период их понятие о Боге, оно чем-то отличалось от нашего понимания Бога. Потому что как мы воспринимаем Бога? Мы говорим, Бог, Он есть Творец мира. Он имеет начало? Нет. Он имеет конец? Нет. Его можно описать, имеет ли он форму, цвет, вкус, запах? Нет, конечно. Он есть безначальный, бесконечный Отец мира, Творец, податель жизни, рядом абсолютно единый, абсолютно, значит, рядом с которых, с которым нет, ну, то есть, един в трех лицах, мы говорим, Отец, Сын и Дух Святой, Бог, Его Слово, Его Дух, но нет никого, кого, то есть, нет никакой силы, нет ничего, что можно было бы с Ним сравнивать и соотносить. Других, ну, существует, вот мы как с вами считаем, есть другие боги, нет?
Ну, нет.
Индийские, нет. Греческие, там, хетские какие-нибудь. Угу. Нет, мы понимаем, это фантазия, допустим, да? Это персонификация, они персонифицируют природные силы и прочее, прочее. Вот это так мыслим мы.
Нет, ну, то есть мы понимаем, что они есть, но мы им не поклоняемся.
Нет, ну, что значит есть? Мы же не говорим, есть Зевс. Зевс где-то есть, но мы ему не поклоняемся. Нет, в том-то и дело, что мы говорим, Зевса нет. Это плод их фантазии.
Нет, я имею в виду три мировых религии, которые признаны. Ну, то есть мы же понимаем, что вот есть мусульмане, и там у них, да, но мы не будем Аллаху служить. Мы там понимаем, что, не знаю, там есть условно буддисты, они там тоже кому-то что-то, да, но мы же не говорим, что мы будем ей поклоняться.
Да. Но дело в том, что, очевидно, вот это мышление монотеистическое, оно не было свойственно тем людям, которые завоевывали. Оно еще только-только... Мы даже не можем себе представить, насколько тяжело оно укоренялось. Потому что как мыслили люди той эпохи, как мыслили язычники? Они мыслили следующим образом. Для них мир был живым. И все явления мира, все силы, стихии этого мира, огонь, воздух, дерево, река, это все есть проявление божества. И весь мир – это единая родовая община. И мы, соответственно, входим в отношения. Мы рубим лес, мы должны как-то возместить. Принести жертву. Мы ловим рыбу, мы должны как-то... То есть мы берем чужое, мы приносим соответствующие жертвы, чтобы существовала гармония в мироздании. Так мыслит язычник. И евреи в массе своей... Мы не говорим здесь про Моисея. Мы не говорим про Иисуса Навина. Мы, наверное, даже не говорим про Далилу там, или про Гедеона, про судей даже. Про пророков мы не говорим. Но мы говорим про массовое сознание. Когда евреи были кочевниками, да, у них был единый Бог. У них был единый Бог. Но как они его познали? Как Бог пустыни. Как Бог, который открывается им как? Вот вспомните, как он им открылся. Он им открылся в облачном столпе, который ходился. Он им открылся как свет, да, который руководил их столб световой. Да. Он им открылся на Синае, как гром, как дым, как понимаете, огонь. Да. Вот это их опыт. Это Яхве. Если мы возьмем древние, ну, псалмы и так далее, мы увидим очень устойчивые убеждения. Где у него дом? У каждого божества есть свой дом. Где? На Синае. Вот он там открылся, он там есть. Когда пророк Илия, который терпит поражение, там, гоним Иезавелью, куда он идет разговаривать с Господом? Он идет к Синаю. Вот. И Синай описывается как дом Господа, где он пребывает. И, соответственно, понимаете, вот мышление этих древних евреев, в массовом мышлении, не отдельных пророков, Яхве, Бог Израиля, оказывается ограниченным. Вот как ни странно. Он единственный, но он ограничен определенными функциями. Это пустыня, это ветер, это гром, это вот эти вот все устрашающие вещи. А теперь смотрите. Но это никак не исключает, что в мире есть плодородие, есть земледелие, есть торговля и масса других вещей. То, с чем они не занимались в этой пустыне.
Но Господь к ним уже никакого отношения не имеет.
Да. И, соответственно, но кто имеет отношение?
Но кто-то же имеет.
Они приходят туда, они переходят к земледелию. Откуда они берут эти методы земледелия? Откуда они берут понимание сельскохозяйственного календаря? Какие семена? Как сеять? Как пахать? Как ухаживать? как собирать, сжать, где этому не учиться?
От человека, который уже это делал, да, жил на этой территории, и вместе с этими знаниями очевидно, что он передает им некие религиозные,
конечно,
знания.
Конечно, конечно. Это местные хананеи. Родственные. Тут еще какой момент. Хананеи – это тоже семиты. Это тоже семиты. Это родственные евреям народности, которые говорили на очень близких языках. Они понимали друг друга без переводчика фактически. И, естественно, культура земледельцев оказывается очень устойчивой. То есть, когда они переходят из земледелия, они начинают перенимать их образ жизни и культуру. И, соответственно, земледельческий, так сказать, их вот этот, так сказать, все земледельческие действия неразрывно сопряжены с ритуалом. Кто такие ваалы, кто такие астарты? Я объясню. Ваал, это, кстати, и в иврите, и в других семитских языках, бааль, это означает господин, хозяин. Хозяин места. Хозяин места. Например, ну, у древних славян леший – хозяин леса.
Ну, то есть некий божок, который тут живет на определенной
местности. Озером, управляет колодцем.
Да, и управляет.
Банник управляет баней, понимаете, леший управляет лесом, водяной управляет озером. Все. Вот это, если говорить на языке той эпохи, это ваалы. Вот это ваалы. Каждый контролирует свой холм, свой перевал, свое какое-то там место. Ну, астарты – это, ну, женские божества, отвечающие тоже за... Короче говоря, это, там были священные рощи, посвященные этим богам. Про мифологию хананеев мы знаем не очень много, ну, потому что они после себя письменных источников практически не оставили. Немножко знаем, конечно, сохранились параллельные источники, там, месопотамские, угаритские там тексты, масса всего. Ну, понятная картина. Это культы плодородия. Даже в русской деревне до 19 века, когда сеяли, пахали, бабы, понимаете, катались по пашне, совершались всякие там неприличные ритуалы. Все, откуда это идет? Это архаика. Церковь за тысячелетия несла Евангелие, пыталась это все как-то искоренить. Знаете, оно да, но параллельно как-то оно там совмещалось.
Но это... надежнее, я да. Вот лучше тут еще.
Ну, это называлось двоеверие. Да. Ну, слушайте, на Руси было двоеверие. Вот у них двоеверие было 700-800 лет у евреев. Вот считайте, вот это оно. Но только в более масштабной, конечно, форме.
Угу.
Потому что христианство было помощнее, чем вера тех людей, которые пришли. Что сравнивать? И, естественно, они это перенимают. Причем ни малейшего противоречия они в этом не видят. Ни малейшей проблемы. Потому что им понятно, что их бог – это бог военной победы. Их бог там, где пустыня, их бог там, где Синай. И он нам дал эту землю, наш национальный вот Яхве. Но при этом, извините, мы землю пашем. Он нам ничем не поможет.
Мы, ну, все логично вообще, если с этой точки зрения.
Он, смотрим. Вода, этот, дождь, это плодородие.
Это тоже не он.
Это не он. Вот эти все вещи, связанные с местной культурой, с местными, с новым образом жизни, естественно, отвечают другие боги. Все. И ты не переубедишь. И ты как? Тогда не было, слушайте, системы высшего образования, рационального философского мышления. То есть это мышление построено на логических аргументах. Давай думать, если Бог абсолютен, то как можно представить себе двух богов? Ерунда все это. Потому что тогда у них не было такой способности так мыслить. Вот и все. Они мыслили очень практично. Дует ветер. Кто за это отвечает? Все. Наш Бог, не наш Бог. Все. Будем ему поклоняться, чтобы дул поменьше. Очень все просто. И вот мы имеем результат, результат. И дальше мы видим, что пророки, лучшие люди этого народа, Господь через них на протяжении столетий воспитывает, взращивает в них то, что мы называем монотеизмом. Монотеизмом. И эта педагогика, это не педагогика катехизиса, как вот в семинариях изучают. Да, там логические выкладки какие-то, аргументы там, прочее, прочее. Это логика, это педагогика, которая происходит изнутри самой жизни. Вот она педагогика. Значит, они поклоняются то-то-то. Есть отдельные личности, в которых живет это сознание. Они понимают, что это неправильно. Они чувствуют, что это противоречит Божественному Завету. Все, начинаются поражения, начинаются какие-то... Они попадают в зависимость от соседей. Появляется судья какой-то. Судья это... Ну, это мы их так называем, вот судьи, но это... Такие вот действительно и политический, и судебный, и, ну, такой харизматический лидер, к которому все обращаются как к арбитру, так сказать, для решения своих родовых вопросов, но который способен объединить несколько племен. Вот появляется такая харизматическая фигура, и они, допустим, сразу их громят противника. И судья говорит: не почитайте местных богов, давайте вот почитайте единого Господа. Какое-то время это существует, но представление это остается. Никуда оно не девается. Оно живет. Все возвращается на круги своя.
То есть судья умирает, да. Все возвращается на свои круги, да, до, да, появления, да, следующего харизматического, да, лидера.
И это мышление, оно сохранялось в царский период. Соломон, мудрейший из людей, не видит проблемы в том, чтобы построить храмы богам своих жен многочисленных, и сам принимает участие, понимаете? Ну, то есть царь Давид не видит проблемы в том, чтобы иметь дома терафимы, это статуи предков, не видит проблемы. Ну, короче говоря, это все существует долго, очень и очень долго. И вот это есть корень проблемы. И дальше, собственно, всю эту долгую, длинную еврейскую историю до плена Священное Писание описывает как вот этот длительный период воспитания народа в духе монотеизма. Когда Господь их воспитывает через скорби, через страдания и через какие-то... Но это не значит, что вся их жизнь состояла из одних скорбей и страданий. У них была совершенно нормальная жизнь, большей частью, так сказать, но в ней происходили катаклизмы. Здесь такая религиозная ретроспектива. И сейчас давайте поговорим... Ну, и мы сейчас берем только самое начало. Угу. Корень этого процесса – это вот период родоплеменного такой строя, значит, раздробленности такой, период судей, когда евреи, они оседают на землю, и они живут бок о бок с теми народами, которые они, так сказать, завоевали, да, и начинается все это. Книга судей. Давайте поговорим, как она устроена, прежде чем, собственно, ее читать.
Открывать, читать.
Открывать, читать. Ну вот, смотрите, эта книга, она состоит, ну, она такая, не такая уж и маленькая, она 21 главу имеет. И, собственно, вся вот эта повествовательная канва этой книги, она посвящена вот этим нестроениям, которые происходили в жизни древнего Израиля. И очевидно, что автор книги «Судей», он очень позитивно оценивает еврейскую монархию. Он считает, что когда установилась царская власть, возник единый политический центр, то... И религиозный какой-никакой, и политический порядок установился. И поэтому лейтмотивом сквозь все вот эти вот наставления, все эти, то есть он рассказ состоит в следующем. Сначала он рассказывает какой-то кошмар, который там у них-то, ну вот это мы почитаем.
Ужас,
там,
ужас, ужас, да.
Там просто, вот так сказать, как, происходит нечто вопиющее. Кто-то кого-то там зарезал, кто-то с кем-то вступил в конфликты. Мы будем читать, там, знаете, есть что, так сказать, это наши сводки новостей местами не идут ни в какое сравнение с тем, что там написано. И вот она описывает что-то вопиющее, что-то чудовищное там происходит. Либо как евреев громят, либо, значит, между ними происходит какой-то ужасный просто, либо разврат, либо какие-то нравы чудовищные, да? За это... Значит, да. И вот это все сопровождается вот этой рефреном таким. Не было в Израиле царя в Израиле, и каждый делал то, что то, что казалось ему справедливым. Вот. Не было царя в Израиле, и каждый делал то, что казалось ему справедливым. То есть, вот почему все это происходило. А дальше все это приводило к ужасающим там бедствиям, значит, истреблениям.
Что, собственно, и логично, опять же.
Да. Потом появлялась какая-то личность, там, пророчица Девора, там, или Самсон, или там Гедеон.
Но это, опять
там,
же, не царь.
Это не царь.
Личность. Это не царь. Ну, это... просто харизматичный лидер,
который на время как-то все ему поверили, понимаете, и это чисто вот такая вот... Он не оставляет после себя преемников. Это никак... Это, да? И, соответственно... На какое-то время он всех объединяет вокруг религиозной идеи, как-то консолидирует народ, восстанавливает на несколько десятилетий какую-то спокойную жизнь, и религиозную, и это самое, а потом все происходит...
По новой.
Все происходит по новой, вот. И мы с вами будем читать эту книгу, и там, конечно, такие знаменитые истории про, например, про Самсона и Далилу, вот даже в Петергофе. Есть знаменитая статуя Самсон, раздирающий пасть льву, например, про Далилу, которая срезала ему волосы. Еще, вот если говорить про параллель в русской культуре книги «Судей», мы одну параллель-то назвали, это «Повесть временных лет».
«Повесть временных лет», да.
Есть другая параллель. это наши русские былины. Это что-то похоже на еврейский эпос, потому что все герои, а это все родоплеменной строй, вот именно в период родоплеменного строя рождается эпос. Особенность эпоса, там действуют герои, наделенные сверхчеловеческой силой. И греческие герои, русские, богатыри, допустим, там Илья Муромец, да, то есть какая у них там колоссальная, да, что-то сверхчеловеческое в них проявляется, но при этом, значит, они там борются с захватчиками, или они побеждают каких-то ужасных животных и прочее, прочее. Вот здесь мы видим, ну, не в чистом виде, но, по сути, это такой еврейский эпос, потому что, с одной стороны, религиозная идея, а с другой стороны, это рассказ о великих героях. Вот эти судьи, тот же самый Самсон, это, ну, чем не Илья Муромец, чем не Геракл, ну, только вот еврейский, понимаете, ну, то же самое, по сути дела. То есть, читать это будет крайне занимательно, но если вдумываться, конечно, в суть происходящих там событий, то, конечно, это, да. Вот, потом там эта история с наложницей Левита знаменитую, которую там расчленили и отправили по кусочкам всем коленам Израиля, да, история про Гедеона там, и, значит, эти многочисленные народы, которые вступают в сражение, значит. Вот это вот мы будем с вами, ну что же, в следующий раз начнем читать и попытаемся понять, как бы, что нам до нашей жизни, так сказать, доносит вот эта книга Судей.
Ну, вообще, я думаю, что действительно, вот книги Ветхого Завета, книги Нового Завета, Библия в целом, они оказали, конечно, колоссальнейшее влияние, в том числе и на культуру, и вот эти вот отсылки, как то там к повести временных лет, да, к русским былинам, к другим, к историям других народов, они, конечно же, абсолютно логически оправданы. Ну, я думаю, что в следующий четверг мы об этом обязательно тоже поговорим. Сегодня у нас в гостях был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание.